Да, привет, друзья. В эфире «Живой гвоздь», и сегодня я вещаю, как обычно, по-моему, это уже второй или третий раз, когда я вещаю из-за границы, и всегда так получается, что я именно в эфире этой программы вещаю из-за границы. Это абсолютное совпадение. Но я предполагаю, что сегодняшний эфир в основном, конечно, будет связан с законом о повестках, так называемым, и предполагаю, что вопросы в основном будут касаться именно этой темы, потому что так совпало, что в четверг, и прошлый четверг и грядущий четверг я не смогу быть в эфире с Алексеем Кузнецовым в программе «Были о правах», и поэтому мы решили, собственно говоря, этот эфир провести, понимая, что у вас может быть много вопросов относительно этого законопроекта, и не только этого. Точнее, уже закона, который уже подписал Путин. Соответственно, я думаю, что сегодня он уже должен вступить в силу, насколько я помню. Я имею в виду, в законопроекте было сказано о том, что он вступает в силу после опубликования, то есть он должен был быть опубликован. Но не суть, это вопрос там технический. Поэтому, если у вас есть много вопросов относительно этого законопроекта, пишите. Вот чат у меня в руках. Я, к сожалению, вещаю с айпада и вижу чат только в телефоне. Поэтому, если есть вопросы, обязательно пишите. Ну, я первый вопрос. Тут Сергей Грудзинский спрашивает, как сняться с воинского учета по доверенности. Сергей, могу вас расстроить. К сожалению, сейчас это уже невозможно, потому что в этом самом новом законе, который уже принят, сказано, что для получения информации на материальном носителе, то есть на бумаге, и для предоставления этой информации на материальном носителе можно быть только, ну, то есть использовать представителя нельзя, можно присутствовать и нужно присутствовать исключительно лично, если это невозможно сделать через госуслуги. Очень интересная ситуация получается, когда технически невозможно сейчас направить через госуслуги какую-либо информацию, потому что пока еще инфраструктура не готова. А с другой стороны, тут же ставится запрет на пользование услугами представителя. То есть в законопроекте говорится, точнее уже в законе говорится, что вся информация может быть направлена лично через госуслуги, либо передана в военкомат лично самим человеком, который становится или снимается на учет, с учета. И, соответственно, ограничили людей в том, чтобы иметь представителя. Хотя бы на период, пока инфраструктура налаживается. Да, налаживается, я имею в виду, инфраструктура госуслуг. И очень интересно, что в этой связи все законопроекты или законы, так или иначе, которые сейчас принимаются, они связаны с максимально возможным ограничением прав наших с вами. Вспомните тот же законопроект про повышение возраста призывного. Там сказано, да, точнее, это уже закон действует, начинает он действовать с 2024 года. Там сказано, что повышается, соответственно, нижний порог призыва на службу с 18 до 21 года и верхний порог с 27 до 30 лет. Казалось бы, очень здравая мысль, чтобы мальчишки там еще немножко подосознали, куда они попадают, да, и с 21 года уже начинали бы служить. Но фишка в том, что с 24 года начинает действовать только верхняя планка, то есть 30 лет. То есть она смещается с 24 года, но с 24 года не действует нижняя планка, которая повышается до 21 года. Она продолжает действовать 18, 19 там, и так далее. И она повышается ежегодно. То есть 19 лет — это с 24 года, насколько я помню, и так далее дальше до 21 года в течение 3 лет. Очень удобно ограничивать в правах людей и получать максимальный профит для самого государства. В том числе и вот пример с невозможностью направить документы через представителя. А мы знаем, что очень многие граждане уехали из страны и хотели бы, например, направить информацию через представителя в военкомат, но, к сожалению, это сейчас сделать уже нельзя. И есть у меня глубокое ощущение, что эта практика может распространиться и на другие ведомства и органы. Когда, например, налоговый скажет также, что вот у вас есть госуслуги, направляйте через госуслуги, а лично только сами, без каких-либо представителей. Также скажет, например, какая-нибудь другая служба, какой-нибудь другой орган, там, соцзащита и так далее. И вполне себе нормальная практика. То есть облегчается работа для самих госорганов, потому что не нужно контактировать с людьми фактически и всю информацию получать через госуслуги. С другой стороны, люди, которые уехали из страны, они не смогут, не будут иметь возможности представлять свои интересы через представителя, извините уже за тавтологию. Тут же отвечаю, уже ответил на второй вопрос Сергея Грудинского, поэтому не буду его зачитывать. Лариса спрашивает, вчера в Оренбурге собаки насмерть загрызли мальчика. Ох, какой ужас. Есть подозрение, что деньги на стерилизацию разворовываются. Губернатор начал предлагать закон, вернуть закон об отстреле собак. Что скажете? Ну, во-первых, это ужасная история. Мои соболезнования родным и близким. Я даже не представляю, что испытывают родители по этому поводу. Тяжело. Что касается предложения отстреливать собак, ну, это называется рубить с плеча. Ну, как бы, если... Но это такие животные, они живые существа такие же. Да, они, у них меньше мозгов, а нам небеса дали больше мозгов, и поэтому мы как бы должны бы, исходя из этого, хотя бы быть более, скажем, более рациональным, как минимум. Да? Это я очень хладнокровно говорю, я уж не говорю про такие качества, как человечность и так далее. Поэтому мне кажется, что отстрел – это, конечно, это ну, крайняя мера, и я не вижу необходимости в этом, наверное. Хотя я небольшой знаток в этом вопросе, но мне кажется, что действительно в многих странах уже есть этот опыт, и этот опыт просто нужно перенять и использовать. Я не думаю, что мы тут, скажем так, изобретаем велосипед и так далее, и так далее. Дальше. Еще раз. Мои соболезнования родителям этого ребенка. Прям вот Максим Коплох об этом написал. А, нет, не Максим, это Лариса написала. И мне прям сейчас, наверное, долго буду думать об этом ребенке. Максим Коплох, есть ли еще государство, кроме России, вообще в истории, чтобы власти были спецслужбы? Нет, были такие истории, но... Военные были, Франко, Пиночет, а у нас другие погоны. Нет, на самом деле были. Я думаю, что мы не первые в этой истории. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, есть свои особенности у каждого случая. Но в целом я не сказал бы, что у нас уникальная ситуация. Так, дальше. На ум приходит только штази из ГДР, говорит Максим. Ну, похоже, да, похоже. Спасибо, приветствую вас. Так, Плеханов пишет, Акалой, а если, что если призывник или обычный гражданин сядет, не будет двигаться в военкомате, не захочет никуда идти, откажется что-либо с собой делать, его арестуют? Это будет считаться уклонением как административка, наверное, ну, учитывая шкалу абсурдности сегодняшнего дня, я думаю, что так и сделают. А впоследствии его могут просто отправить, ну, взять прямо за руки и отправить служить. Это не вижу никакой проблемы в этом. А когда уже отправили служить, там уже, если он будет так же сидеть, там будут последствия еще хуже. У меня вопрос по поводу ограничения права для уклонистов, пишет Караванер М. Все говорят о том, что квартиру нельзя будет купить, продать, а вступать в наследство можно будет? Нет, вступать в наследство можно будет. Вступать в наследство можно будет, купить, продать. Тут вопрос не про купить, продать, наверное, а про то, что нельзя будет производить регистрационные действия, ну, что, собственно говоря, включает купить, продать в том числе. Но это не только купить, продать. А вот вступать в наследство, да. А вот оформлять это наследство на себя, это тоже, кстати говоря, регистрационное действие. И в законе говорится про регистрационное действие. Поэтому тут я сейчас не готов сказать, но я думаю, что это тоже попадает в это самое ограничение. То есть вы можете, конечно, оформить наследство, но когда вы дойдете до стадии оформления в Росреестре, и вы будете как раз в статусе, например, уклонистов, то, конечно, ограничения будут, да, да. Это тоже регистрационное действие. Как тебе приговор Карамурзе? Слушайте, отдельно думал поговорить об этом, но раз уж задали вопрос, да, скажу, что считают приговор абсолютно несправедливым, абсолютно политизированным. Это очередной приговор в череде этих самых политических приговоров, которые начались в России ни сегодня, ни вчера. И просто когда... Вот мои друзья сейчас со мной за границей здесь, и я им когда рассказываю про то, что... Рассказывал, точнее, много лет назад про вот эту всю историю про суды, про несправедливые приговоры. Их это вообще как бы не касалось, им это было так, послушать байки Калоя. А сейчас, как раз когда мы сидели и читали законопроект Вассермана о том, что вот, люди, хранящие кэши больше 1 миллиона рублей, должны об этом сообщать в налоговую, иначе это будет конфискация и двойной штраф, то я ему рассказал, и он сидит и цокает, говорит, ну куда мы катимся, это мой друг. И я к тому, что адвокаты довольно давно уже столкнулись с тем, что выносятся неправосудные приговоры, и многие из них давно трубили об этом, еще с там, 11-х, 12-х, 13-х годов. Просто тогда это было не очень интересно, и масштабы были другие. И, скажем так, политические цели этих приговоров тоже были другие. Они абсолютно были политизированы. Я называю политическими приговорами не только те, которые вынесены в отношении политических активистов, общественных деятелей и так далее. Но политическим приговором, на мой взгляд, можно назвать и любой приговор, который вынесен в целях, например, устранения бизнес-конкурента, в целях мести, будь то силовика, будь то предпринимателя и так далее, неважно. То есть любой неправосудный приговор, который не основан на фактических обстоятельствах и не основан на законе, он может считаться политическим. В данном случае просто у нас политических приговоров, именно связанных с общественной деятельностью, с политической активностью, их сильно больше, конечно же, сейчас. Но вот те приговоры, о которых я говорил, устранение конкурентов, отжатие бизнеса и так далее, этих приговоров было очень много и до всей этой истории. Поэтому, конечно, приговор Карамурзе абсолютно чудовищный, на мой взгляд, не имеющий ничего общего с реальностью, с тем, что, в чем его обвинили. Конечно же, никакой госизмены там нет, на мой взгляд. Я не могу, конечно, комментировать детали, поскольку я не знаю, но желаю много-много удачи и успеха моей коллеге Марии Эйсман, которая защищает Карамурзу, и другим коллегам. В любом случае, я надеюсь, что 25 лет, они, ну, я уверен, что Владимир не будет сидеть 25 лет. У меня есть абсолютная уверенность в этом. Как и многие другие, которым дали по 15, по 20 лет, я имею в виду политзаключенных. Так, едем дальше. Вопросов тут много. Добрый вечер. Как лишиться прав, понятно. Будет ли возможность их восстановить относительно быстро? Екатерина Антонова спрашивает. Ну, Екатерина, если вы говорите мне о том, как все это быстро можно будет изменить, то я вам скажу так, что с каждым днем я понимаю, что если что-то изменится в лучшую сторону, все это менять будет все сложнее и сложнее. Хотя раньше я говорил, что это можно сделать вот так, вот, одним щелчком пальца. Но с каждым днем все будет сложнее и сложнее. Вот это, знаете, как вот представьте себе железную щетку, на которую натянули шерсть. И вот эту шерсть нужно будет вот прям вот аккуратно-аккуратно вытаскивать из этой железной щетки, чтобы не порвать, чтобы не испортить, чтобы, ну, уже испорчен, но чтобы можно было дальше использовать, да. Поэтому, мне кажется, здесь с каждым днем будет все сложнее и сложнее исправить. А что со совместной собственностью, спрашивает меня Василий. Если даже муж ограничен в правах, жена же может распоряжаться квартирой, которая куплена в браке и записана, хотя и записана на мужа. Да, да, а жена может распоряжаться ею с точки зрения использования, если она записана на мужа. Но поэтому и многие юристы советуют переписать недвижку на близких родственников, в том числе на жену, на брата, на сестру, на маму, папу и так далее. Поэтому, наверное, и в этом есть смысл. Если это будет переписано или переоформлено, скажем так, на близких родственников, то в этом смысле ограничения, они не распространяются. Но вот сейчас вам говорю об этом и понимаю, что может случиться так, что они пойдут и дальше, и в отношении близких родственников какие-то ограничения вводить. Ничему не удивлюсь уже, к сожалению, ничему не удивлюсь. Дальше. Здравствуйте. Как считаете, когда власть отменит мораторий на смертную казнь? Андрей Геннадьевич, очень хороший вопрос, потому что я об этом писал у себя в Телеграм-канале относительно недавно. Почему? Потому что сейчас совсем недавно почему-то из архивов достали законопроект 2001 года, который в свое время вносил Немцов, Хакамада, Гайдар и, о боже, Мизулина. Вносили законопроект о том, чтобы вообще исключить смертную казнь из Уголовного кодекса, как наказание. Мне кажется, это очень гуманный законопроект, но сейчас этот законопроект достали из архива и вернули инициаторам. Из тех инициаторов, которые были, Немцов, Гайдар, Хакамада и Мизулина, а в Думе осталась одна Мизулина, а на этом свете еще меньше. Да? Точнее, не осталось Немцова и Гайдара еще. В Думе осталась одна Мизулина. Соответственно, получается, что возвратили законопроект Мизулины. Чисто технически Мизулина сейчас может внести туда свои изменения, которые ей, естественно, принесут на блюдице с голубой каемочкой, и опять заново внести его в Государственную Думу. И я думаю, что это случится в ближайшей перспективе. У меня есть глубокое убеждение, что до конца года мы увидим, что мораторий на смертную казнь отменят. У меня нет никаких сомнений по этому поводу. Если я ошибаюсь, я буду очень рад, и кидайте в меня помидорами, если я ошибся. Я готов это терпеть. Дальше. Что нужно сделать, чтобы дали 25 лет? Много ли таких случаев? Моллер Трамп. Немного таких случаев. Таких случаев, смотрите, заядлым, и то не факт, что, да. Но я знаю, что, например, на Кавказе очень много ребят, которых обвинили во всяких взрывах, терактах и так далее, в организации и так далее. И им давали по 20, 22, 23 года колонии. Госизмена, она у нас стала очень широким понятием, и, соответственно, ввиду этого все, что угодно, может быть подведено под госизмену. Поэтому санкция там максимальная. Кстати говоря, вот если возвращаться к делу Карамурзы Владимира, то здесь на самом деле, вот это не адвокатский там запросик, да, или не адвокатское там видение и так далее. На самом деле всем известно, что Карамурза участвовал в составлении и продвижении, продавливании списка Магнитского, да, как санкции. Всем известно, что судья Подопригоров, судья Мосгорсуда, который выносил приговор в отношении Карамурзы, был в этом списке. Соответственно, здесь идет прямое лобовое столкновение интересов. И это стопроцентное заявление, точнее, заявление судьи должно было быть о самоотводе. Не то чтобы там адвоката заявлять об отводе судьи. Поэтому здесь железное основание для отмены этого приговора. Почему? Потому что судья должен был и обязан был заявить самоотвод. Потому что он заинтересованное лицо. Плюс сегодня прочитал где-то, что судья Подопригоров зарегистрирован по какому-то адресу в Москве, где находится Министерство обороны. Это очень, очень смешно, потому что ну, ты либо крестик надень, да, как там было. Дальше едем. Пум-пум-пум. Что будет с квартирой в ипотеке, если наложено ограничение? Смотрите, квартиру ипотечную вы и так не можете продавать, за исключением случаев, когда вы договариваетесь с банком, там, покупатель готов внести вместо вас эту ипотеку, и потом на него переписывают квартиру. В таком случае это тоже не работает, а в остальном случае квартира ипотечная, она у вас в залоге у банка, она вам не принадлежит фактически, она в залоге у банка до тех пор, пока вы не выплатили всю сумму. Соответственно, здесь и так у вас ограничения на ее продажу, поэтому с ипотечной квартирой особых проблем здесь не вижу. Кому сейчас 27, военный билет не случившегося есть, их могут призвать? Нет. Мне, пожалуйста, меня видно и слышно. Напишите, пожалуйста, видно меня или нет, почему-то меня выбросило. Это, видимо, специфика за границей, почему-то именно за границей, когда я бываю, меня выбрасывает из висяк. Видно, да? Александр говорит, что видно. Если один видит, значит, все должны видеть. Ясно, хорошо. Вопрос был про квартиру. Да, можно оформить дарение. Близким родственникам можно оформлять дарение и не бояться каких-либо налоговых последствий. В этом смысле проблемы нет. Если же это не близкий родственник, то, соответственно, там оформление будет предполагать уплату налога. Потерял я дальнейшую цепочку сообщений, но уйма вопросов, поэтому я буду так... Так, добрый день. Подскажите, где та грань между 210 статей? Если еще с ней 159-я структура организации, это основа доказательств по 210-й. По 210-й, это я объясню, кто не понимает. 210-й – это организованное преступное сообщество, точнее, организованная преступная группа. ОПС – это 209-я. А 159-я – это мошенничество. Соответственно, есть пленум Верховного суда, в котором Верховный суд разделяет критерии организованной преступной группы и говорит о том, какие должны быть признаки у этой группы, чтобы назвать ее организованной преступной. Больше Надежды Мясоедова больше не скажу сейчас, потому что не хочу тратить время на какие-то тонкие вещи, которые не всем интересны. Дальше. Подскажите, пожалуйста, по поводу новых повесток. Есть в итоге 7 дней, чтобы уехать из страны или нет? Информация сразу поступает на границу или спустя 7 дней после размещения на госуслугах? Хороший вопрос. Смотрите, в законопроекте самом, который я читал, который был принят в 3 чтениях, там говорилось о том, что в течение суток поступает уведомление о возможных ограничениях, а в течение, что через 20 дней, после того, как поездка будет вручена, через 20 дней налагаются эти ограничения. А в реестре повесток будет указано, что через 7 дней она уже получена, эта повестка. То есть сегодня вам ее направили. Если вы в течение 7 дней не открыли госуслуги и не получили, то есть не, фактически сами не увидели ее, то через 7 дней она будет считаться врученной. Значит, отсчитываем через эти 7 дней, 20 дней, и налагаются все эти ограничения. Но ограничения, связанные с выездом из страны, хотя об этом... Ну, то есть я прямо не прочитал об этом в законе, но смысл его, этого ограничения, заключается именно в том, чтобы накладывать его, чтобы не уехал призывник в момент, когда он получил повестку. Вот как бы какой смысл этого, у этого ограничения. Поэтому посмотрим на практику, как это будет выглядеть, и будем исходить из того, какова будет практика с точки зрения ограничений. Но мне кажется, что смысл его как раз заключается в том, чтобы ограничить выезд. А если ограничивают выезд, то значит смысл накладывать ограничения есть с момента отправления повестки. А там посмотрим, как это будет на практике. Дальше. Алекс пишет. Я предпенсионер с частью украинского стажа. С 1 января 2023 года в России он больше не принимается при подсчете страховой пенсии. Как поступить? Не могу выйти на пенсию в срок. Юристы браться за такое дело не хотят, видимо, да? Понимаю, о чем вы говорите. Единственный вариант – это сходить в суд, обязать учесть. Но не факт, что это тоже получится. Но опять же, в условии сегодняшнего дня, в условиях сегодняшних судов, мне кажется, это невозможно. Невозможно отсудить и обязать пенсионный фонд учесть этот самый пенсионный стаж. Так, у нас немножко минуточка рекламы. Сегодня у нас речь пойдет о книге «Горбачев. Урок свободы» с автографом Руслана Гринберга и печатью от «Эхо Москвы» на сайте Shop Dilettant Media. Не знаю, вы увидите, нет, вот прям выглядит очень классно. А, нет, не увидите. А, окей, отлично, супер, супер. На экране есть картинка. Очень классная, ну, на самом деле, куча книг на «Дилетанте» есть, которые я себе отложил для того, чтобы прочитать. Я не знаю, откуда я столько времени найду, но это одна из них. Это одна из них, потому что Горбачев, ну, я думаю, не надо рассказывать его, о его роли в истории как мировой, так и нашей страны. Поэтому, мне кажется, отличный повод расширить себе кругозор и узнать что-то нового из периода его правления. Хотя я, например, очень много прочитал и посмотрел, но, тем не менее, вот эту книгу я еще не читал. Поэтому крайне, крайне рекомендую. Возвращаемся к нашим вопросам. Не могут ли заблокировать все банковские счета, карты и вклады? Хэмпи спрашивает. Могу сказать, что пока таких ограничений нет, но сейчас очень есть такой мемчик актуальный. Не подсказывайте, пожалуйста. Да, вот я думаю, что это вопрос тоже времени. У нас очень любят, знаете, наши законодатели, они любят вносить какой-то закон, принимать его, законопроект, принимать его, потом смотреть практику, щупать, где можно еще подприжать, и там уже вносить изменения вот в только что принятый закон, чтобы эти ограничения были более жесткими. Дальше. А что будет с наследством, если не вступать в него X лет? Если не вступать в него, оно может стать вымороченным наследством, то есть государство его заберет себе фактически. По новому закону запрещается регистрация новых ИП и самозанятость, или уже зарегистрировано будет прекращать действие? Нет, это запрещают действие новых. Там про действующие ИП ничего не сказано. Поэтому исходим из того, что запрещают регистрировать. Опять же, если расширительно толковать этот закон, то, конечно, можно говорить и о том, что это имеется в виду в отношении всех и зарегистрированных, и тех, которые будут зарегистрированы, если речь идет о призывнике. Но если буквально толковать, то, конечно, речь идет только о тех, которые будут регистрироваться. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что даже по гендоверенности нельзя будет представлять уклониста и действовать от его имени? Дезидерис спрашивает. Да, совершенно верно. Вы очень точно поняли мои слова. И именно так и есть. Какой будет механизм блокирования водительских прав? Очень простой, ровно так же, как это сейчас делается в отношении уклонистов от алиментов, от уплаты алиментов, в отношении них тоже сейчас это используется. Как только в службе приставов появится информация о том, что вы уклонист, приставы будут, и гаишники в том числе, будут фиксировать вас на дороге. Если вас где-то остановили, и у вас, соответственно, нет этих прав, то, ну, меры вы знаете дальше. Будут ли блокировать, так, это я уже сказал, действуют ли отсрочки от мобилизации для аспирантов? Давайте так, многие путают мобилизацию со срочной службой. Вот в период прошлой мобилизации, да, аспиранты могли иметь отсрочку. Что будет, если объявят мобилизацию дальше, не могу сказать. Это нужно будет уже по факту смотреть. Дальше. А как уклонисты без ЗП карту будут получать? Налог вернется, НАЛ вернется. Как уклонисты зарплаты без зарплатной карты будут получать? Вот о чем речь. Так нет, пока еще про карты нет ограничений, поэтому давайте будем огорчаться по мере поступления плохих новостей, не будем заранее огорчаться. Так, дальше. Ипотечник уклонист получает самый печальный случай. Смешно, да. Очень смешно. Если бы не было грустно, конечно. Итак, едем дальше. Сколько будет давать? Понятно. Николай, еще по повесткам. Если человеку в запасе приходит повестка для уточнения данных, то он поражается в правах, если не приходит? Или... Да. Если... Неважно, речь идет о получении повестки. Неважно, какая цель у этой повестки. Призыв, уточнение данных, еще какая-то. Даже если завтра объявят мобилизацию. Вот вам открою секрет. Даже если, условно, завтра объявляют мобилизацию, и вам приходит повестка, все эти последствия применимы в том числе и для мобилизации. Почему? Потому что, когда мы работали в период мобилизации, мы поняли, что все эти же ограничения или там правила вручения повесток, которые есть в законе о воинской обязанности, они распространились и на мобилизацию. Поэтому имейте в виду, что эти ограничения могут быть распространены и на мобилизацию в том числе. Добрый день. Не про мобилизацию. Громкое дело о лозунге «нет в обле». Угу. Какое было правовое основание для того, чтобы девушку признали виновной? Ей могла действительно не нравиться. Анфиса, давайте не будем вдаваться в подробности. Я считаю, что суд первой инстанции, который вынес отказ в этом смысле, ну, немножко казуистическое решение вынес. Знаете, такое, чтобы типа, ну, он же, ну, формально же так и есть, типа, чего там вы ко мне придираетесь? А апелляция отменил. На самом деле нужно было выносить решение не отказ, отмену, да, но не на этом основании, а на том основании, что это, даже если это нет войны, это не является дискредитацией. Вот как бы на что нужно было делать уклон. А так судья, ну, поприкалывался, мы с вами посмеялись, ну и да, и весело. Зато апелляция отменила решение. Там были основания для отмены этого решения. Очевидно, что были. Другой вопрос, что юридически нужно было обосновывать свое решение несколько иначе. Судье. Дальше. Я просто поражаюсь, говорит Тиана, тем, кто сидит и все это придумывает, калеча все механизмы, бездарь. С вами трудно не согласиться, Тиана, с вами трудно не согласиться. Неинтересно Владимиру Арнольду слушать меня, говорит, что примитив и так далее. Владимир, пожалуйста, не слушайте, никто вас с дулом у виска не заставляет меня слушать. И это касается не только вас. Что-то я не хочу. Ну так, дальше. Карамурзу обменять можно на кого-нибудь или уже на кого-то не на кого менять? Да, дело даже не в этом. Вы должны понимать, что меняет только граждан одной стороны на граждан другой стороны. Карамурза — гражданин России. И менять его на гражданина другого гражданина России нельзя, к сожалению. Я не знаю, но, может быть, опять же, механизмы придумают, но в данном случае... юридический ответ такой. Дальше. С воинского учета снимают в 45 лет. Я когда паспорт менял в 45, мне сказали, что я снялся автоматически. Да, вы с учета-то снялись, но вы же в запасе все равно. Вы же находитесь в запасе. Дальше. Светлана Васильевна. Так. Много-много тут взаимного общения. Да, извините меня, кстати говоря, относительно сигналов, которые периодически прерываются, потому что, видимо, то ли интернет здесь, то ли еще что-то, но, в общем. Александр Богданов спрашивает. Добрый вечер. Правда ли, что запрет на выезд может быть применен только к уклонистам от срочной службы, а резервистам выезд запретить не могут после неявки по повестке? Я только что, по-моему, ответил на этот вопрос, что... Изменения-то внесли в отношении в закон о срочной службе, в 31-ю статью закона о срочной службе относительно неявки. Но вы должны понимать, что именно исходя из закона о срочной службе вручались повестки и по мобилизации в том числе. Поэтому если следовать этой логике, то получается, что это все распространяется и на закон о мобилизации. Здравствуйте, пишет Оксана Шатко. Штанко, простите. Если заблокируют банковские карты, можно будет ли закрыть быстрый кредит, беспроцентный, который на 120 дней? Давайте так еще раз. Если заблокируют, то, наверное, можно будет, придя, заплатив наличные в банк. Но я бы просил пока не бежать впереди паровоза и не обсуждать того, чего нет сейчас, пока, по крайней мере. Как только это появится, естественно, мы это все обсудим. Но, опять же, с другой стороны, может быть, вы и правы, что нужно об этом думать и там, да, стелить соломинку, чтобы падать было не так сильно больно. Нотариус сказал, что переписать на жену квартиру, нажитую в совместном праве, можно только заключив брачный договор, просто подарить жене невозможно. Рамон Мако. Да, все правильно, Рамон. Заключите брачный договор и оставьте супруге квартиру. Она нажита в совместном браке, соответственно, надо смотреть, на кого она оформлена, потому что в совместном браке может быть нажита, а оформлена она может быть на кого угодно, либо на вас, либо на нее. И если вы хотите, например, в совместном нажитом браке, точнее, нажитое в браке подарить жене, то это можно сделать через брачный договор. Дальше, похлопочи за нас там. Так, окей. Едем дальше. Будут ли отбирать жен у мобилизованных? Смешно. Так, вы уж меня предупреждаете, когда вы меня так смешите, что у меня поводов смеяться не так много, поэтому мне такие вещи бывают периодически смешно. Так. Смысл оформлять зарплатную карту, переоформлять зарплатную карту, если парни через налоговый работодатель вычислили. Так, это все про то, чего еще нет. Спасибо, Борис, спасибо за респект. Видите, кому-то нравится, кому-то нет. Но я же не $100, да, чтобы всем нравиться. Аспиранты будут делать так. Очень много сообщений, которые... Да, кстати говоря, всех православных поздравляю со светлым праздником Пасхи. Здесь меня напомнили, что праздник у православных. И действительно поздравляю всех. Надо было, наверное, с этого начать. Распространяются ли болезни в расписании болезни для мобилизованных? Если ты не служил, у тебя категория годности В, 40 лет стоит. Да, постановление 595-е правительства России, в которой перечислены перечень заболеваний, они действительно распространяются и на мобилизованных, и на срочников. И если вдруг у вас, не дай бог, какой-нибудь диагноз, который попадается из этого списка, то, конечно, да, и надо использовать и говорить о том, что у вас есть. Это вам дает либо право на отсрочку, если какой-то не тяжелый диагноз, а если какой-то более тяжелый диагноз, то это право на освобождение от службы, либо срочной, либо от мобилизации. Халицер рассказывает историю про то, что кто-то из знакомых с юридическим образованием, практикующий полицейский, не буду говорить мент, уже 3 года учится на попа. До сих пор не знаю, как к этому относиться. Ну, вот это как раз, наверное, стелить соломинку называется. Так, дальше. Если нет в компе госуслуг, да, я так понимаю, в компе там сокращенно, как узнать, с какого дня идет отчет 7 дней? А вам вообще по закону не обязательно знать, с какого дня идет отчет дней. Главное, что власть об этом знает. На самом деле, вот этот самый реестр повесток, вы сможете зайти в этот реестр повесток и периодически там проверять эту самую историю. Знаете, вот вчера мне мои разработчики, мои технари, ребята, которые занимаются приложением Advocall, они мне сказали такую историю. А давайте сделаем интеграцию с реестром повесток, и всякий раз, когда человеку, не дай бог, будет приходить уведомление в этот реестр и другие реестры, в том числе и там, по повесткам в госуслугах, делать пуш-уведомления для пользователей нашего приложения, чтобы они могли получать пуши о том, что в реестре повесток в отношении вас пришло уведомление. Мне кажется, очень актуальная история, и я сказал ребятам, давайте проработаем этот вопрос, пусть наши пользователи будут уверены и будут знать, пришла им повестка в реестре повесток или нет. И естественно, мы это возьмем на вооружение и будем использовать как помощь для наших пользователей. Так, в тексте извинений четко написано на странице, что выезд запрещается с момента, когда повестка считается врученной, но не сказано, когда о запрете узнает погранслужба. Там сказано, что автоматически генерируется уведомление, генерируется оно через 20 дней на ограничение. Но если вы говорите, видите, четко написано на странице, что выезд запрещается с момента, когда повестка считается врученной, ну, значит, 7 дней. Через 7 дней, значит, будет врученная повестка. Дальше. Карамурза также гражданин Британии. Я не знал этого. Для меня это новость. Я не знал этого. Если так, то действительно может быть обмен. Я думаю, что можно придумать с этим что-то, да. Несмотря на то, что у него есть и гражданство России, в принципе, может быть обмен. Хотя надо этот вопрос уточнить. Не готов сейчас точно сказать, но я думаю, что если кого-то интересного поменяют, то вполне могут. Подскажите, пожалуйста, если ты аспирант в МЕДИ, не проходил срочной службы, к мобилизации не подлежишь, дает ли степень кандидата наук отсрочку после аспирантуры? Будет только 27 лет, а призыв до 30? Так, интересный вопрос. Дает ли степень кандидата наук отсрочку после аспирантуры? То есть аспирантура дает степень, то есть отсрочку, а будет только 27 лет, а призыв до 30. Если вам в этом году исполняется 27 лет, то вы можете получить свой паспорт и, соответственно, военный билет свой, и, соответственно, уже не будете подлежать призыву по срочной службе. Если же вам еще нет 27, и вы уже закончите аспирантуру, например, в следующем году вам будет еще 27, то в следующем году вы можете быть призваны. Можете быть призваны на срочную службу. Дальше. Малик Касумов пишет. Калой, адвокаты — это независимые люди, лишенные сервильности и уважающие только закон. Но почему среди них есть те, кто поддерживает СВО? К сожалению, да, есть такие люди, которые поддерживают войну. И мне кажется, это совершенно не свойственно. Но вопрос лишь мотивации, в том, как люди обосновывают эту поддержку. Я за свою жизнь видел две войны. В результате одной из них, короткой, но войны, я сам был лишен жилья, места жительства, родины и так далее. Я вот знаю, что такое война. Поэтому я против любой войны, любой, где бы она ни была. А кто-то еще не прожил этого и, наверное, не понимает последствий всего этого. Более того, вы знаете, есть адвокаты, которые уехали на СВО и погибли там. Есть такие случаи. Для меня это совершенно непонятное решение для человека, который защищает людей от произвола в отношении со стороны государства, например. А именно так сегодня выглядят адвокаты в большинстве случаев. Я не говорю про тех, кто защищает грабителей, воров и так далее. Я имею в виду больше сторону политическую. Но, тем не менее, есть такие люди. Они обосновывают... В основном это обосновывается тем, что он любит свою страну, и его в этом винить нельзя. Они же любят свою страну и искренне готовы... Даже вот поехал человек умирать и умер. Значит, просто любовь другая, наверное. То есть она менее рациональна, на мой взгляд, эта любовь. Любить родину нерационально, мне кажется, не совсем правильно, особенно для таких рациональных людей, как адвокат. Вот не могу это объяснить, честно. Вот то, что сказал, наверное, это вот мой поток мыслей, который здесь и сейчас. Я просто для себя закрыл тему для размышлений, даже, скажем так, эту тему, потому что я никогда не смогу понять этих людей, чем бы они ни обосновывали это. Так, ну что, поехали дальше. Как вам кажется, получится ли отсидеться несрочнику? Или чтобы вы посоветовали тем, кто не может уехать? Отсидеться несрочнику? Ну, пока несрочникам бояться нечего, потому что, ну, мобилизации у нас нет, несрочникам пока вопросов нет. Поэтому пока можно отсидеться. Но если объявят мобилизацию, то я думаю, что уже отсидеться не получится. Дальше. Если человек будет находиться вне России, но у него здесь по новому закону аннулируют водительские права, то за границей они тоже станут недействительными. Да, но тяжело будет, наверное, за границей проверить, насколько недействительные права в России. Потому что обмена информацией нет. Физически права у вас на руках. Срок действия прав не просрочен. Соответственно, на основании них можно получать другие права, сдавать экзамены и получать другие права. Первые повестки через госуслуги начнут рассылаться уже в весенний призыв, заявил военком Москвы. Я не знал этой новости, но весенний призыв уже идет, как вы знаете, и, скорее всего, да, могут успеть и весенний призыв. Могут успеть. Так, ну что дальше? Повестки в электронной форме и заказными письмами — это только для срочников же. Ведь там формируют граждан, подлежащих призыву на воинскую службу. Это не состоящие в запасе по статье 22. Александр, согласен с вами. Согласен с вами. Но я исхожу из опыта мобилизации, которая была в сентябре-октябре прошлого года, когда применялась именно эта норма и в отношении мобилизованных. С вами трудно, да, не согласиться. Но вот как есть, говорю. Я кандидат наук, пишет мне Куганский. Я кандидат наук, в этом году будет 40 лет, военный билет на руках, ограниченно годен. Каковы мои перспективы? Ну, на срочную службу вас не призовут. Если будет мобилизация, то вы вполне себе подходящий кандидат. Так, дальше. Так. У нас осталось 8 минут. Так, Калой, а может ли судья нынешний вынести справедливый приговор? И что ему за это будет? Есть ли прецедент? Хороший вопрос. Давайте так. Судья может вынести справедливый приговор, но ведь справедливый приговор может быть и обвинительным же, правильно? Я думаю, вы имеете в виду, может ли он вынести оправдательный приговор. Вот тут вопрос. Потому что справедливый приговор, он действительно может быть и обвинительным, и 10 лет срока лишения свободы может быть справедливым за какое-нибудь убийство. Или там, не знаю, грабеж с убийством. Может быть. Но если мы говорим про оправдательный приговор, то это практически невозможно. Практически невозможно. Я думаю, что даже вы поймите, что речь идет не только о политических делах. В целом не принято выносить оправдательные приговоры. Не принято просто. Просто не принято, потому что статистика, потому что есть так называемые палки, да, у судей. Ну, не принято. А если ты вынес оправдательный приговор, то вызовут на ковер, во-первых. Во-вторых, может быть, еще и в апелляции его отменят, скорее всего. А отмена — это уже риск лишения статуса судьи, ну и так далее. То есть мы должны понимать, что те, кто работает сегодня судьями, они работают судьями не потому, что они судьи независимые и там. Они работают исключительно потому, что они другого ничего не умеют. Они пойдут, может быть, работать адвокатами после того, как они повесят мантию на гвоздь, но уж точно они не будут блестеть своими оправдательными приговорами и сопротивляться этой системе. Система такая сегодня, она не позволяет тебе. То есть она тебя либо перемалывает, и ты становишься такой же бесхребетной личностью, как и многие судьи, которые выносят несправедливые приговоры, либо ты просто выжимаешься из этой системы, и тебя эта система отторгает, и ты не работаешь больше судьей, а идешь в адвокат, например. Но, опять же, надо понимать еще и тот факт, кого берут судьи. Да, вот Подопригоров, который вынес приговор, Карамурзе, он зарегистрирован в Министерстве обороны. Прописка у него в Министерстве обороны, понимаете? Ну, а о чем тогда говорить? Понятно, что приходят туда не такие люди, которые могут пойти против системы и сказать, я не буду выносить такой приговор, да? И в апелляции таких людей нет, которые скажут, нет, я засилю этот приговор. Нет, это все свои, все вокруг свои, да, для системы. Поэтому так и получается. Читаем дальше ваши вопросы, их много, и это хорошо. Возможно ли сняться с воинского учета удаленно на основании проживания другой страны? Закон новый предполагает эту возможность через госуслуги. Нужно будет, соответственно, направить необходимые документы, которые потребуются, там, например, само ВНЖ, там, штамп в паспорте, выезде из страны, место работы, там, и так далее, и так далее. Вот это все нужно будет предоставить. Ну, может быть, какие-то еще вещи там потребуются. Я пока еще даже сам не знаю, какой список необходим будет для того, чтобы подтвердить, что вы проживаете в другой стране. Но это, по крайней мере, законом предполагается такая возможность, чтобы вы могли это все предоставить дистанционно. О, после увольнения из рядов вооруженных сил... О, куда делся вопрос? Вот. Так и не встал на учет в военкомате. Почти год прошел, опасно ли сейчас идти в военкомат? Но скажу так, не опасно для вас, вы-то уже отслуживший, но в случае мобилизации вы будете не только первым, вы будете одним из первых, кого призовут на мобилизацию. А там я не могу вам сказать, не становитесь на учет. Конечно, меня могут завтра потянуть даже под уголовную статью по этому поводу. Поэтому решайте сами. Если имеют отсрочку работника ОПК, могут ли еще и забронировать? У меня есть отсрочка, но представитель-работодатель поехал в военкомат насчет брони. Да могут, Александр, нет проблем. Могут и так сделать. Но если есть отсрочка, то я думаю, что проблемы нет. Ограничено годен, категория В, только в военное время. У нас ее официально нет, а то на нестроевую службу. Но, послушайте, у нас мобилизацию таких, как вы, к сожалению, забирали... Будь здоров, поэтому особо не расслабляйтесь. Калой, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как проходит дело Венедиктова Пригожина? Мы ждем, пока назначат нам кассацию. Мы подали кассационную жалобу. Посмотрим, что из этого получится. Роман Райченко пишет. Здравствуйте, мне 32 года. Военник давно на руках. Категория В. В случае мобилизации пластины на ключице отсрочить на время. На время, по-моему, да. По-моему, да. Я так понимаю, вы хотите себе поставить пластину. Там, по-моему, на полгода отсрочку дадут. Но в целом при мобилизации к вам тоже, Роман, к сожалению, придут с повесткой. Так, ну что? Да, не за что. Будем завершать, наверное, потихонечку, да? Если я кому-то не успел ответить, вы всегда можете мне написать в Телеграм. Вот здесь в чате была ссылка на мой телеграм-канал, в том числе. Можете и на YouTube писать, без разницы. Я стараюсь отвечать. Поэтому, если кому-то не ответил, простите, не успел, видимо, или пропустил вопрос. Вот еще один нашел. Кало, изменится ли, на ваш взгляд, возраст сейчас до 50 лет для мобилизации офицера запаса? Ну, пока не вижу оснований. У нас прям нет полной мобилизации, поэтому думаю, не будут менять этот возраст. Так, ну все, я предлагаю завершать потихонечку. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо тем, кому понравилось, и тем, кому не понравилось. В любом случае, спасибо вам большое. Рад был с вами видеться, и до скорой встречи.